Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья, в студии программы «Точка зрения» ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи, что в городе Екатеринбурге. Добрый день, батюшка. И начнем мы этот выпуск с такой немного радикальной новости, я бы сказала. Ввести цензуру в СМИ, запретить зарубежное кино и соцсети. Радикально настроенные патриоты заявили о том, что в стране надо объявить идеологическую войну. В Екатеринбурге прошел круглый стол Свердловского отделения Общероссийского народного фронта, или ОНФ, о духовно-нравственном воспитании личности. На собрании спикеры выступали за введение цензуры в СМИ и в интернете в целом, предлагали запретить в российском прокате иностранные фильмы, а также призывали организовать жесткую вертикаль власти от поселковых советов до администрации президента. Кроме того, радикально настроенные патриоты призывали закрыть Институт философии и права УРОРАН, в котором работает депутат Гордумы Константин Киселев, придерживающиеся либеральных взглядов. Батюшка, собственно, считаете ли вы, что стоит то, что они там предлагают, ввести цензуру в СМИ в интернете, запретить в российском прокате иностранные фильмы, организовать жесткую вертикаль власти? Как вы считаете?
Вот все предлагают закрыть да запретить. А что открыть предлагают? Что разрешить предлагают? В свое время я услышал одно высказывание, которое гласит, что запретить вообще ничего нельзя, можно только противопоставить. А что здесь противопоставляется? Да ничего, по сути дела. Вот произносить слово «спикер» направо и налево я бы, допустим, запретил, потому что давно известно, что спикер в мире только один. Это глава британского парламента, насколько я знаю. Больше спикеров не существует в мире. Это конкретное наименование должности этого человека. Ну, это я так. Сейчас уже оно стало более широким у нас употребляется. Но вот если говорить об идеологической войне, то вот позаботиться о русском языке, о его чистоте, я думаю, было бы неплохо. Многие проекты, которые здесь высказаны, они, ну, не просто фантастические, их можно, наверное, сразу же даже и во внимание не принимать, но некоторые из них все-таки действительно требуют рассмотрения, цензуру вести. Ну, что значит цензуру? Я вот помню начало 90-х годов, вообще же никакого контроля. Все лезло, вся дрянь, все можно было делать, все же кому в голову взбредет. Вся порнография, вся грязь, вся, как говорят, чернуха, все оно всплыло. И все прекрасно существовало, после многих лет запрета причем. Вот много лет в советское время этого ничего не было, запретили. Как только разрешили, все встало на место, легло на полки, как будто бы оно тут годами лежало и никуда не уходило. И все это спокойнёхонько, почти с радостью приняли, кинулись покупать эти журналы порнографические, фильмы и все остальное тоже делать, бросились. То есть запрет, как мы видим, он не решает проблемы. А проблема-то в чем? В том, чтобы сам человек, он научился делать выбор. Вот мне кажется, очень важно, и сейчас, что у нас происходит, многие люди все-таки научились выбирать и понимать, что вот эти вещи не полезны, не вредны, и существует кнопка, что я могу это отключить. А вот это вот мне нужно, да. Конечно же, соблазн, искушение велико. Иногда, ну, все-таки человек не в силах нажать вовремя кнопку, и некоторые искушения, даже многие, они сильнее самого человека. Но опять же, ведь люди и учатся, они уже даже стараются близко не соприкасаться с какими-то вещами, чтобы, понимая, что это их будет сильнее, они не смогут справиться с этим искушением. Поэтому я думаю, что важнее учить людей, делать правильный выбор, воспитывать их как-то культурно, заботиться о них, чем вводить какие-то запретные вещи. Хотя, конечно же, есть крайние вещи, которые действительно нужно запрещать, крайние. Но я думаю, что это должно быть какое-то самое минимальное исключение, самое минимальное. А так, в целом, нужно просто людям показывать, чтобы они понимали. Я думаю, что многие люди, желающие все-таки блага самим себе, своей жизни, они учатся сейчас ведь делать выбор в разных отношениях, и в средствах массовой информации учатся выбирать, и вообще в жизни. В магазин, вот посмотрите сейчас, что происходит. В магазин уже многие люди приходят, и они начинают выбирать продукты. Не так вот хватает, как когда-то. Ой, я помню, что творилось, когда привозили зарубежные продукты. Сама какая-нибудь иностранная этикетка, неважно, что там было наложено. Сейчас вообще, наверное, даже нюхать бы никто не стал. Но тогда хватались какой-то с дикой стервенелостью и хвастались этим всем. И прятали от гостей, и угощали гостей вот этими всякими вещами. Но прошло время. Сейчас мы уже учимся делать такой выбор. И уже заглядываем, что там написано на упаковке. Да, нет, это вот мне вот не подходит. Также, я думаю, с информацией, со всеми этими вещами. Человек должен учиться делать выбор. И в интернете, и по телевидению. Я думаю, а как этому учиться? Трудно сказать. Вот пускай нам эти люди, патриоты, предложат. Вот должны быть какие-то формы-то, которые способствуют культурному такому духовному, духовно-нравственному, как здесь говорится, развитию человека. Ведь вряд ли можно назвать духовно-нравственным развитием человека, если его только посадить в какое-то ограниченное пространство, и перед ним не стоит ведь выбор это духовного-то и нравственного. Он живет в такой клетке. Ведь почему получилась такая ситуация после лет советской власти? Люди были не готовы к этому искушению совершенно. И поэтому тогда экзамен советского народа, который предложила жизнь перестроечная, советский народ сдал на кол с минусом. То есть полностью проиграно было это. Тогда, я не знаю, какое коммунистическое воспитание потерпело полное поражение, полное фиаско. Из-за вот как раз во многом, я думаю, вот тех запретов и неумения человеком делать правильный выбор.
А мы переходим к следующей новости из мира реального в мир магии. Известный екатеринбургский магистр магии вуду Антон Симаков взрывает украинскую повестку. В своем небольшом офисе в центре города он провел необычный обряд, целью которого было уничтожить украинского президента Петра Порошенко. На глазах у многочисленных журналистов Симаков отрезал голову петуху. Месседж простой. События на Украине уже довольно давно тянутся. Я не могу оставаться в стороне, не могу просто за этим следить. А что я могу сделать? Я же не могу взять автомат и пойти туда воевать. Придется действовать своими силами, делать то, что я умею и могу, сказал Антон Симаков. По его словам, никакого перемирия на Украине сейчас нет, и все происходящее – это просто передышка. А дальше все начнется с еще большей силы и продлится примерно год. Отец Алексей, вот как вам такой способ борьбы с войной? Не сомневаюсь, что петуху он явно не понравился.
Мне вот эта новость очень понравилась. Вообще люблю вот подобные вещи. Они какое-то веселое разнообразие в жизнь все-таки вносят. Подумаешь, в голову петуху, у нас птицефабрика среднеуральская недалеко находится. Но все равно как что-то такое вот действительно задорное, веселое. Мне нравится, как-то вот. Ведь недаром у нас в России распространено было некоторое юродство. Это, и здесь ведь тоже вот некоторые политики у нас, подобные вот деятели, что-нибудь такое сделают, кто-то возмущается. Вот самое удивительное, что и самое приятное, наверное, что есть люди, которые к этому серьезно относятся, да, потому что больше всего, конечно же, когда они начинают возражать, спорить вот с этими политиками, с этими вот, как этот Симаков, действиями, серьезно что-то объяснять, это все-таки шутка, надо понимать, что это все-таки такие очень шутливые, часто саморекламные вещи. Ну, что ж, вот, пожалуйста, действие патриотов в жизни. Человек патриотически настроенный. Автомат, ну, зачем ему автомат? У него есть оружие посильнее все-таки. Патриот вуду, так назовем его. Вот он действует, как умнее. Глядишь, вот инициатива его добрая будет подхвачена. Сначала шаманами народов Крайнего Севера. Потом, глядишь, отечественные экстрасенсы различные, астрологи к этому ко всему постепенно будут подключаться. Вот если бы все военные действия, конфликты, они бы вот таким вот образом бы происходили, то так не жалко и петухов-то никаких, ведь вы знаете. Все-таки это не живые люди, не по ним стреляет, ведь правда ведь? Вот. Поэтому пускай человек этим всем занимается. Ну вот единственное, что мне не очень нравится, что это все-таки самореклама в основном.
Батюшка, я, конечно, понимаю, что здесь действительно есть такой повод некий для иронии. Очень много можно над этим всячески иронизировать, что и сделали наши СМИ. Но проблема-то ведь здесь на самом деле еще вот в чем. После вот таких вот пиар-акций и громких кампаний рекламных, люди-то, которые все вот это видят, слышат, они ведь идут-то не в церковь потом за решением своих проблем. Они не к батюшке приходят, а приходят вот к этому вот самому раскрученному Антону Симакову, отрезающему головы петухам. И они у него просят помощи в своих каких-то делах. Вот в чем проблема-то мне видится. Вот к этому, мне кажется, стоит прислушаться и стоит отнестись посерьезнее.
Все-таки, вот о чем мы в предыдущем вопросе рассуждали, все-таки народ сейчас изменился. Когда началась перестройка, то подобных явлений было просто пруд пруди. На каждом углу предсказывали, исцеляли, чего там, наводили, снимали порчи, и народ несся туда, как сумасшедший. Сейчас люди научились все-таки делать выбор. И не так-то просто приходится Антону Симакову, что даже вот сейчас приходится ради привлечения петухов резать ему. Потому что не так сладко уже жизнь стала. Люди научились делать выбор. Но нужно понимать, что есть какой-то процент людей, может быть, наивных, а может быть, вот как-то внутренне вот это им все это нравится. А может быть, как и мне, им сам Антон Симаков нравится. Ведь он, я вот сколько видел, это веселый человек, действительно такой очень приятный в общении. Он такие вещи говорит, но просто серьезно смотреть нельзя на это все. У меня настроение поднимается сразу же, когда я смотрю передачи, выступления, слушаю новости с ним. Настроение сразу же поднимается. Понимаю, что вот человек действительно шутит, и очень хорошо у него это все получается. Ну вот, может быть, кого-то это привлекает, и люди идут. Но если дальше будет наше обучение, что ли, продолжаться, вот как раз вот в этом выборе, то люди потихонечку начнут понимать, где здесь шутка, а где действительно серьезная проблема. Здесь я должен искать для себя помощи и защиты. И постепенно люди, может быть, будут более правильный выбор делать. А как вот его сделаешь-то правильным? Ну, закроют вот, допустим, Симакова. А сколько ведь у нас вот, в советское время было всяких бабушек, которые заговаривали там грыжи, снимали порчи. Люди ведь тоже ездили по этим бабушкам всем. Сколько этого всего было? Появятся эти Симаковы, ну, будут за печкой жить вот в деревнях различные. Ну, что изменится? Ведь ничего не изменится. Без научения здесь не справить. Здесь нужно все-таки какое-то и просвещение, и, может быть, даже воспитание людей. Вы знаете, вот удивительные вещи происходят. Я вообще удивляюсь наивности коммунистов, атеистов, марксистов. Ведь в советское время какая была атеистическая пропаганда? Все, во-первых, в одну кучу смешивали и христианство, и язычество, и говорилось. Вот это все происходит по невежеству человека. Это по неграмотности. Вот нужно объяснить, научить человека суть этих явлений и показать ему светлый атеистический путь к коммунизму. И все, все эти суеверия, они просто отомрут, отпадут буквально как листья с дуба по осени. Но встречаясь с такими вещами, люди с двумя высшими образованиями, прекрасно все уживается, все суеверия. Верят и в порчу, и с глазы, не ходят в храм, смотрят, трещит свечка там или не трещит свечка, потому что это же, знаете, какие большие знаки у них. Ничего не меняется. Какие все-таки романтики эти были коммунисты-атеисты. Какой наивный народ. Вот как они все это преодолеть-то в человеке собирались? существует, прекрасно, ничего не помогает, никакое ни просвещение, ни невразумление. Даже батюшка вот грозит таким прихожанам, а это, они еще и прихожанами храмов нередко являются, все эти люди, анафемами всякими тычет в правила и каноны пальцем. И видите, говорит, что тут написано, за это отлучает от церковного общения. Нет ничего, и даже это на людей не действует. Все суеверия, они прекрасненько живут в человеческой душе, в человеческом разуме и сердце. Видимо, дело Симакова живет и умирает. И не обязательно тут для этого быть специалистом и магом по вуду. Много всяких и других специалистов тоже сгодятся.
Ну что ж, зато пошутили, собственно, и на том спасибо, так как-то разбавили ноткой юмора наш выпуск. В конце предлагаю обсудить театральную тему. Театральные режиссеры встали на защиту Тангейзера от РПЦ. В Новосибирске прошло первое судебное заседание по административному делу об оскорблении чувств верующих, которое возбудили после постановки оперы «Тангейзер» Рихарда Вагнера в Новосибирском театре оперы и балета. Дело завели против директора театра Бориса Мездрича и режиссера Тимофея Кулябина, который поставил современный вариант оперы Вагнера. В постановке Кулябина рыцарь Тангейзер оказался кинорежиссером, который снимает эротический фильм «Грот Венеры», главным героем которого стал Иисус Христос. Против постановки выступил митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, который обвинил постановку Кулябина в оскорблении чувств верующих. Кстати сказать, это далеко не единственная новость, когда на некие новые постановки, новое прочтение старых классических произведений на их новые постановки в театре пишут заявление в полицию. Например, вот в Удмуртии постановка русского драматического театра по мотивам повести «Пушкина метель» возмутила священника Ижевского Свято-Михайловского собора отца Владимира Адрианова. Он пожаловался на пьесу «Метель» после того, как 20 февраля посетил спектакль в драмтеатре. Руководство театра получило копию письма священнослужителя от регионального министерства культуры. Жалобы-то в основном на то, что, прям вот цитата, «Созданный уродливый образ священника, пьяницы и вымогателя глубоко оскорбили мои религиозные чувства, не только как священнослужителя, но и как человека верующего. Все происходящее я считаю нарушением статьи 148 УК РФ о свободе совести и религиозных объединениях», написал священнослужитель в жалобе. В драматическом театре Ижевска, кстати сказать, поправки вносить в постановку отказались и заявили, что священник пытается уличить нас в том, чего нет. «Мы от текста пьесы не отходили», — сказали в театре. В инсценировке Сигарева говорится, что священник пьян, неоднократно упоминается, что он пьян, как ямщик. Это не наши домыслы, и не режиссер-постановщик это придумал. А, кстати, вот, да, постановщик Василий Сигарев — это один из известных учеников нашего Николая Калиды. А что касается произведения «Тангейзер», то вот Табаков, Миронов, Серебренников, Калягин. Они призвали прекратить позорную травлю оперы «Тангейзер» в Новосибирске, против которой выступает Русская Православная Церковь. С одной стороны, хорошо, конечно, что священники у нас ходят в театры и каким-то образом борются с постановками, но с другой стороны, знаете, все это вот имеет какой-то такой отталкивающий от Русской Церкви окрас. То есть церковь современных СМИ – это, знаете, какой-то такой скандалист большой, который во всем усматривает какую-то подставу и оскорбление своих чувств. Вам так не кажется?
На самом деле все сложнее. Я об этом узнал недавно, беседуя с солистом оперного нашего театра. И он мне сказал следующее. Если вы, говорит, желаете детей познакомить с оперой Чайковского «Евгений Онегин», или не помню, чьей оперой, скажем, Борис Годунов, то вы детей в оперный театр не водите, потому что вам там покажут все, что угодно, но только не оперу Евгения Онегина и Борис Годунов. Я удивился, как так, разве такое может быть? Он сказал, да, именно так. Ну, я, говорит, сам с ним был задействован в опере «Евгений Онегин». Евгений Онегин вообще на мотоцикле пригоняет, ведь на дуэль, между прочим. Не в курсе, нет? Да, на мотоцикле приезжает на лихом. И все происходит вот именно в таком ключе. Все осовременено. Все в современном ключе. Также и Борис Годунов, это, по-моему, там чуть ли я не знаю, с ноутбуком сидит. Да, все вот так вот сверх на голову поставлено. Для чего нужно такое современное прочтение, я спросил. Почему не нравятся им рыцарские, простите, эти дуэльные пистолеты, шубы, боярские бороды, почему не нравятся? Вы знаете, говорит, театр за счет вот таких вот постановок получает какой-то дополнительный бонус для себя. Для того, чтобы выиграть в каком-то конкурсе между республиканском или еще каком-то, и получить дополнительное финансирование. Поэтому, с одной стороны, конечно же, некоторые люди вот возмущаются таким новым прочтением классических произведений, но, с другой стороны, понимают, что дело-то все в деньгах. Не в творчестве режиссеров, постановщиков, а именно в деньгах. Они, может быть, и скрипят где-то и сердцем это все делают. Ну, кому-то, может, это и нравится так вот похулиганить, допустим. Представляете, Евгений Онегин гоняет по сцене на мотоцикле. Там еще и покруче какие-то вещи он рассказывал мне. Я уж подзабыл немножечко.
Я себе на самом деле с трудом представляю какие-то такие подобные эксперименты на сцене с классическими произведениями. Но есть ведь на самом деле и вот оригинальные постановки, именно постановки по классике, которые сделаны вот прям по тексту.
Есть, но оказывается их очень мало. В оперных, у нас вот почти, по-моему, вообще их не ставят даже такие вещи, да? Мне солист оперного это рассказывал. Но есть, видимо, и современные какие-то произведения, которые уже там ничего не менялось, как бы не искажение классики, но они тоже с духом такой скандальности. И вот этот человек, актер, мне пояснял, что нужна скандальность все-таки в постановке. Ну, не ходит, видимо, народ так вот, не смотрит уже «Боярские бороды». Чего-нибудь эдакое нужно подать зрителям, чтобы они как-то их расшевелить, чтобы они удивились. И дело не в богоборчестве, даже не в антихристианстве. Я думаю, что все эти режиссеры мало об этом задумывались, вообще мало этими вопросами интересовались. Может быть, даже многие из них добрые православные христиане, которые ходят два раза в год в церковь, на Рождество и на Пасху, может быть, они даже с удовольствием крашеное яичко дарят друг другу по праздникам, на праздник Пасху. Но они вот стремятся, видимо, как-то вот привлечь большее внимание к своим спектаклям, заманить туда зрителей. Хотя, может быть, я не исключаю, что есть люди, которые делают это с удовольствием. Вот вспомните, какой фильм. Там ведь тоже, кстати, в этом фильме-то, в этом произведении, можно сказать его в некотором степени антицерковный, «12 стульев» Ильфа и Петрова, да? Там отец Федор такой. Вообще, духовенцев пока вот по этому поводу ничего не высказывалось, по-моему, но там приходят Остап Бендер с Воробьяниным на спектакль, и там тоже все перевернуто сверх на голову, и вот режиссер находится в поиске. Вот, наверное, некоторые режиссеры тоже находятся в поиске.
Но если уж вообще вспомнили про русскую классическую литературу, то у нас действительно подобных примеров-то много. Чего стоит Гоголь, у которого дьяк ходил к Солохе, насколько мы все помним. Тоже вот вам классика.
Вы знаете, я думаю, что если даже вот из этих вот современных, да и современных произведений убрать все, что связано с христианством, даже косвенно хоть как-то, лучше-то от этого произведения не станут. Ну, вот вставили туда вот там в одном месте пьяный священник, в другой вообще какая-то там почти порнография. Ну, уберите это все. И что? И что все, батюшки все скажут, ну вот, можете свою порнографию дальше там играть, сколько вам нравится. И не пьяный батюшка, пьяный офицер, генерал, учитель там в стельку. Это нормально, это хорошо, с этим мы согласны. Это наше религиозное чувство не оскорбляет. Можете там всякие безобразия допускать сколько вашей душеньке угодно. Главное, чтобы попов там не было, и все. Я ведь думаю, тоже это неправильное такое отношение. Да. Если это пошлое произведение, какое-то бездарное такое, то оно, какая разница, есть там, присутствуют там церковные персонажи или там нет. И думаю, что здесь должны сами люди как-то делать какой-то выбор. Зрители должны делать выбор. Мне кажется, нужно об этом говорить. И нужно говорить неоднократно. При этом, может быть, не стоит все-таки в суд подавать, потому что это уж какие-то чересчур, мне кажется, меры. И говорить об этом как? Говорить с тем, чтобы люди учились, опять же, делать выбор. Делать выбор. Потому что мы зря людей лишаем возможности встать перед лицом своей совести. Вот приходите вы на подобный спектакль, скажем, вы были в храме вот вчера на исповеди у батюшки, а тут приходите, и батюшка почему-то, главное, без всяких оснований, в спектакле в стильку пьяный на сцене находится. И вот вы себя, вот ваша совесть начинает спрашивать, а вообще делали ты, вот собираешься тут смотреть-то сейчас? Ты вот священника-то видел где-то такого или это? Вот как ты придешь в следующий раз к священнику и обратишься с просьбой, с какой-то? Совесть-то тебя немножечко не будет упрекать за вот то, что ты сейчас вот это все смотришь, это находишься? Я думаю, вот такой выбор человека перед человеком должен стоять. И голос совести мы должны как-то пробуждать в людях. Я помню, как-то с одним административным работником разговаривал по поводу источника. Мы находились на источнике, хорошая чистая вода. И вот он говорит, сколько раз мы этот источник не обустраивали, все ломает, бесполезно. Я говорю, вот хорошо бы сюда небольшую часовенку, так как бы храмик поставить, вот такой тоже обустроить. Он говорит, бесполезно, все сломает, все снесут. Я говорю, вы знаете, вот как ни странно, но скажу вам, что и хорошо, что сломают. Почему? Вот это же воспитательная мера ведь еще. Кто-то сделал, украсил что-то хорошее, доброе, пришло хулиганье, сломают. Придет другой человек и скажет, ну как же так? Вот люди старались, сделали. Вот эти вот, чтобы у них руки подсыхали, паразиты, все переломали. Вот завтра поймай кого-нибудь, и ноги это самое переломаем им за это. Смотрите, у людей проснулся голос совести. Перед человеком стал выбор. И человек принимает решение. Выдернуть ноги, допустим. Ну, это понятно, что такое образное выражение. Никто там их и не выдернет, наверное, если постараться даже очень. И я думаю, что вот так вот все-таки люди воспитываются, учатся делать выбор в таких вот именно ситуациях. Культура. Вот здесь ведь вопрос культуры, антикультуры. Вообще нужно сказать, что театром, с оперой, да и вообще с культурой порой странные вещи сейчас в наше время происходят. Ведь немало голосов-то ведь и противоположных. Вот режиссеры заступились. И понятно ведь все-таки, они тоже завтра начнут что-нибудь осовременивать. Надо же как-то людей-то привлекать. Если бы кто-то другой бы там, я не знаю, заступился, я бы удивился. А режиссер это неудивительно, но понятно, у них завтра-то такой же вопрос станет, потому что они все в одной лодке находятся. Культура наша, действительно странные вещи. Хотя, с другой стороны, вы знаете, чего удивляться. Вот почему-то мне вот вспомнился Лев Толстой, который еще 100 с лишним лет назад воевал с оперой. Он очень недолюбливал театр, а оперу это вообще терпеть не мог, как искусство. Вот она у него очень начинается с такого иронично, с критического описания романа «Война и мир» и заканчивается, пожалуй, работой, которая называется «Об искусстве». И вот он говорил, мне кажется, все-таки правильную вещь. Он говорил, все искусство религиозно. Оно обязательно несет религиозную окраску какую-то. И она привносится следующим образом. Человек, который создает произведение, если это человек безнравственный, человек непорядочный, бездуховный, то даже невольно, пусть это музыка, он вот это свое духовное состояние передает через свое произведение. И поэтому требования по Льву Толстому к произведениям искусства вот именно должны быть вот такими религиозными. И мы должны не только как-то для себя внутренне оценивать произведение. Ну, казалось бы, вот вы знаете, как ни странно, порой вроде бы такое произведение внешнее благочестивое, но я не буду сейчас приводить примеры, то как навлеку тоже на себя много критики, произведение внешне благочестивое и о жизни духовной, а посмотришь, такая пошлятина, извините, потому что нет там ничего духовного. Да, люди, может быть, старались и с благими целями, но это же не так-то просто создать. Вот не так ведь много, скажем, религиозных стихов, серьезных, глубоких. Это тема неподъемная для многих людей. Не так-то об этом легко было сказать. И получается в результате какие-то пошлые пустышки. И в искусстве, и в прозе, в разных сферах. К сожалению, это так получается. Поэтому мы должны, видимо, для себя внутренне оценивать вот так вот свое произведение по воздействию этого произведения на человеческую душу. Как говорил Христос, что хорошее дерево по плодам познается. Пришел в оперу, вышел оттуда, как будто в душу тебе наплевали, хотя вроде все и Онегин там на мотоцикле не ездил. Нет, это произведение не очень. А может быть где-то, я не знаю, не столь изысканное какое-то произведение, а выходишь оттуда и думаешь, да, вот эта вещь заставляет задуматься. Это действительно вещь. Как бы шокировала она, но шокировала-то хорошо, потому что подтолкнула к решению каких-то важных таких вот духовных, по-настоящему нравственных вопросов. Вот очень хорошее, мне кажется, мерило произведений искусства.
Что ж, батюшка, спасибо вам большое за участие в нашей программе. Я действительно полностью согласна с тем, что научить человека выбирать между хорошим и плохим, это гораздо легче, чем легче, нужнее и полезнее, чем что-то человеку запрещать. Поэтому спасибо вам еще раз за некие озвученные стандарты отделения правды от неправды, плохого от хорошего. А на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что в студии программы «Точка зрения» были ведущие программы Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Спасибо вам большое, всего доброго и до новых встреч!